кажется, мне придется навестить этого пациента лично», — ответил я. «И чем скорее, тем лучше. Я решил не откладывать это в долгий ящик. Если фельдшер скорой помощи играет со мной в тайного поклонника, используя столь дурацкие визитки, то это либо начало очень странной и, возможно, даже опасной одержимости, либо есть еще пара вариантов, которые я уже отложил у себя на подкорке. В любом случае, в моей ситуации любая неучтенная переменная — это потенциальный провал. Я привык доводить все дела до конца». Добрался до станции скорой и прошел мимо скучающего дежурного. К счастью, скучающего. Раз дежурному нечем заняться, значит, сегодня город чувствует себя хорошо. Такое меня всегда радует. Свою цель я нашел в кабинете для оформления документации. Та самая Ангелина была там. Она сидела одна в небольшом, заваленном папками помещении, склонившись над журналом вызовов. Хрупкая, с тонкими чертами лица и волосами, стянутыми в тугой узел. Когда я вошел и мягко прикрыл за собой дверь, она даже не подняла головы. Продолжала строчить что-то ручкой. «Еще один адрес. Ангелина?» — негромко спросил я. Она вздрогнула так, будто я не фразу сказал, а в потолок выстрелил. Ручка в ее пальцах дернулась и оставила длинный косой след на странице. Она медленно подняла взгляд, и я заметил, как расширились ее зрачки. Внимание! Анализ психоэмоционального статуса. Субъект — Ангелина, да. Частота сердечных сокращений — 115 ут-мин. Повышенное потоотделение. Зафиксирован паттерн «страх и избегание». Вероятность деструктивной реакции — 65. Алексей Сергеевич. Голос ее дрогнул. «Вы что-то хотели? Макс уже уехал на вызов, если вы его ищете». Я прошел вглубь комнаты и присел на край стола прямо напротив нее. В воздухе повисло тяжелое, липкое напряжение. Я ищу не Макса, а автора этого шедевра полиграфии. Я медленно выложил на стол розовую визитку. «Знаете, Ангелина, у каждого врача есть свой почерк. И я сейчас не про каракули в рецептах. Я про манеру расставлять акценты. Завиток у буквы «А» на вашей подписи в журнале вызовов идентичен тому, что я увидел в записке». Она попыталась рассмеяться, но вышло сухо. Притворяться она не умеет. «О чем вы? Мало ли в мире похожих почерков. Это просто глупая шутка, наверное. Кто-то из медсестер». «Нет, это не медсестры». Я подошел ближе и настроил нейроинтерфейс на режим мягкого допроса. «Ангелина, я психиатр. И вижу, когда человек врет. Если он врет намеренно, первым выдает себя тело. У вас сейчас пульс такой, что его слышно без стетоскопа. Зачем вам это? Твой личный антидепрессант? Номер для свиданий? Вы ведь понимаете, что это не просто подрыв моей репутации. Это саботаж. Этим вы могли нарушить весь рабочий процесс. И в каком-то смысле нарушила. Ведь я полдня проверял почерки вместо того, чтобы заполнять свою документацию». Она молчала, вцепилась пальцами в край стола. Ее дыхание стало прерывистым. «Я просто...» Она запнулась, старалась не смотреть ни на меня, ни на визитку. «Я не хотела ничего плохого. Правда?» Я прищурился. «Тогда объясните мотив. Я с радостью выслушаю». «Внимание! Анализ микровыражений завершен. Паттерн «романтическая привязанность» отсутствует. Обнаружен доминирующий паттерн «отчаяние», «принуждение». Субъект действует под внешним давлением. Ах, вот оно что! Этот вариант я тоже предполагал. Выходит, это и вправду чья-то целенаправленная шутка. Но только не ее. Она лишь соучастник. «Ангелина!» Мой голос стал жестче. «Кто заставил вас это сделать? Это не любовная игра. Вы кого-то боитесь? Кого именно?» Она открыла рот, собираясь что-то ответить, ее губы задрожали, но в этот момент за моей спиной послышался резкий щелчок дверной ручки. Дверь распахнулась. Я не стал оборачиваться сразу. Мое внимание было приковано к Ангелине. Система еще не закончила ее сканировать. Мало ли кто зашел в кабинет. Скорее всего, кто-то из фельдшеров решил закинуть журнал. Но то, что я увидел на ее лице в следующую секунду, не поддавалось никакому клиническому описанию. Ее глаза чуть не вылезли из орбит, а зрачки расширились от страха. Она смотрела не на меня, она смотрела через мое плечо, на того, кто вошел в кабинет. Прежде чем я успел обернуться, из Ангелины вырвался оглушительный визг. «Да». Ну и завершение рабочей недели. Чокнуться можно. Глава 2. Я начал медленно разворачиваться. По старой привычке уже начал рассчитывать траекторию удара. А мало ли, вдруг за мной уже вернулись бандиты. И не исключено, что Ангелина испугалась пистолета. Мое тело приготовилось к рывку. Нейроинтерфейс вовсю высчитывал вероятность моей победы, но вместо киллера или бандита из северных я увидел нечто. В дверном проеме замерла бесформенная фигура в зеленом брезенте. Голова существа была скрыта плотной черной сеткой, сквозь которую не угадывалось ни одной человеческой черты. В руках этот монстр сжимал длинный тонкий шест. В полумраке станции, на фоне белых кафельных стен, это выглядело как оживший кошмар из какого-нибудь фильма ужасов про болото. «Алексей Сергеевич!» — пророкотало чудовище глухим утробным басом. «Вот ты где!» — затихарился, как окунь в корягах. Ангелина, издав звук, похожий на свист сдувающегося шарика, просто сползла со стула на пол. Я же медленно выдохнул. Система свернула свой интерфейс. Никакой опасности мне не грозит. «Жаров!» «Андрей Александрович!» Я присмотрелся к колышущейся сетке. «Не постесняюсь спросить. А вы в своем уме?» Монстр поднял противомоскитную маску на лоб, обнажая раскрасневшееся довольное лицо нашего сельского терапевта. В руках он сжимал не копье, а дорогое углепластиковое удилище в чехле. «А что не так?» — искренне удивился он, шурша тяжелым рыболовным костюмом. «Я тут решил вам показать, какое снаряжение мне удалось достать. Завтра с утра планируем на рыбалку с коллегами. Вот думаем, может, и вы с нами согласитесь поехать?» «Нет, я все, конечно, понимаю, но...» Я указал на Ангелину, которая судорожно хватала ртом в воздух. «Вы только что чуть не отправили фельдшера в кардиологию с фибрилляцией. Вы бы себя видели со стороны, Андрей Александрович». Жаров виновато глянул на девушку и почесал затылок. «Ой, Линочка, извини. Забыл, что маску не снял. Короче, доктор Астахов, говорю по делу, мы завтра с утра к горам планируем на озеро рыбачить. Бахаев уже червей накопал, гинеколог обещал одолжить нам лодку. Поехали с нами. С утра туман, тишина, лещ пойдет такой, что руки устанут таскать. Вам полезно, заодно мозги проветрите после своих психов». Я удивленно осмотрел Жарова с ног до головы. В клинике его считали золотым диагностом, но я и подумать не мог, что он окажется таким фанатом рыбалки. «Завтра». Я сделал паузу, прикидывая свои планы. «В 6 утра, в 5:30 мы за вами заедем». Жаров просиял и потряс удочкой. «Возьмите только воду с собой и одежду, а все остальное обеспечим. Посидим чисто мужской компанией. Так, предложение интересно, тут же зажегся я. Я задержусь тут на полчаса, потом обсудим подробности. Идет?» «Конечно, Алексей Сергеевич», — улыбнулся во весь рот Жаров. «Куда ж я денусь? Мне еще инвалидности до поздней ночи оформлять. Найдете тогда меня в кабинете». Он подмигнул и, громыхая сапогами, скрылся в коридоре. Я дождался, пока звук его шагов затихнет, и закрыл дверь на щелчок. Тишина в кабинете стала почти осязаемой. «Вставайте, Ангелина!» Я подошел к девушке и протянул руку. «Речные чудовища на сегодня закончились. Остались только мы с вами». Она приняла мою помощь, поднялась, пошатываясь, и села обратно на стул. Вид у нее был разбитый. Маска тайной воздыхательницы окончательно сползла, обнажив измученного, загнанного в угол человека. «Теперь, когда нам не мешают рыболовы, я присел на край стола. Давайте вернемся к именам. Вы ведь понимаете, что ситуация неприятная. Подсудное дело. Клевета. Подрыв репутации должностного лица. Сразу оговорюсь, я не хочу на вас докладывать. Просто расскажите, откуда ноги растут. Почему вы так поступили?» Она закрыла лицо руками. «Это Щербатов?» Глухо донеслось сквозь пальцы. «Александр Щербатов. Фельдшер из второй смены». Я прищурился. Это имя уже всплывало. Тот самый тип, который пытался подставить Макса. Я тогда с ним серьезно поговорил, и, видимо, ему это не понравилось. Мелочный, завистливый и крайне осторожный. «И чем же Александр заслужил такую преданность с вашей стороны?» Я спрашивал аккуратно, пытался нащупать слабое место. «Любовь? Деньги? Или он знает о вас что-то, что не должны знать остальные?» Ангелина подняла голову. В глазах стояли слезы, но она все еще сдерживалась. Он записал мои слова на диктофон. «Я подрабатываю. Ставлю капельницы на дому тяжелым пациентам после запоев. Без лицензии, неофициально. Щербатов узнал, выследил меня. Сказал, что если я не сделаю из вас посмешище, он отправит запись в полицию». «Посмешище?» Я усмехнулся, вертя в пальцах розовую визитку. «То есть план был в том, чтобы сделать меня антидепрессантом для свиданий. Что-то он помелочился. Я бы на его месте придумал что-нибудь посерьезнее. Он хотел, чтобы вас считали клоуном, Алексей Сергеевич. Сказал, так над ним вся поликлиника ржать будет. Сафонов ведь ненавидит такую самодеятельность. Он бы вас съел за эти визитки. Вы ведь их уже уничтожили, да?» «К счастью, уничтожил», — кивнул я. «Но слухи еще долго ходить будут». Я прошелся по кабинету, анализируя ситуацию. Щербатов действовал глупо, но эффективно. В медицинской среде репутацию очень легко разрушить, тем более в маленьком городе. Тут слухи распространяются быстрее скорости света. «Вы ведь понимаете, что он не удалит запись?» — спросил я. «Такие, как Щербатов, никогда не отпускают жертву. Сегодня визитки, завтра вы будете воровать для него препараты из сейфа. Вы уже на крючке, Ангелина». Я мысленно усмехнулся своему сравнению. Прямо-таки в тему перед началом рыбалки. «Я знаю», — всхлипнула она. «Но что мне делать? У меня мама больная, мне нельзя терять работу». «Зафиксирован момент для идеального психологического перехвата». «Отлично! Значит, действуем. У вас есть два варианта. Первый – вы продолжаете дрожать и ждать, когда он вас сдаст. Второй – вы переходите под мою защиту. Я психиатр. Ангелина. Работаю с более серьезными ситуациями. Каждый день. Щербатов просто мелочь. Мы найдем способ, как от него избавиться. И что вы предлагаете?» В ее глазах промелькнула надежда и страх одновременно. «Правда, запугивать я ее точно не собирался. Мне нужно, чтобы вы продолжали играть его роль». «Скажите ему, что я в ярости, что ищу автора, но ничего не нашел. Пусть он расслабится. Пусть думает, что его план работает. А потом...» — прошептала она. Я улыбнулся. И вряд ли эта улыбка выглядела доброй со стороны, ведь я уже начал готовить для Щербатова сюрприз. «А потом мы сделаем так, чтобы он сам во всем сознался. На этот счет не беспокойтесь, это уже чисто моя головная боль, но это будет позже, на следующей неделе. А пока идите домой. А насчет левых капельниц, что я тут могу сказать? Этим многие занимаются. Зарплаты низкие, денег не хватает, я все понимаю. Это не мое дело. Я вас шантажировать не собираюсь. Вы помогаете людям и получаете за это плату. А уж касаемо законов, тут я вам не судья. Сами как-нибудь разберетесь». Она расслабилась, с благодарностью кивнула и начала быстро собирать вещи. Когда дверь за ней закрылась, я снова посмотрел на удочку, которую Жаров по забывчивости прислонил к стене. Рыбалка. Что ж, Жаров прав. Мне не помешает проветриться. Не припомню, чтобы я вообще отдыхал с тех пор, как попал в этот мир. А с Щербатовым разберусь уже после выходных. Никуда он от меня не денется. Я направился в сторону терапевтического крыла. В коридорах уже было пусто, только одинокая санитарка лениво возила шваброй по линолеуму. В кабинете Жарова горел свет. Мне пришлось застать Андрея Александровича погребенным под горой папок. Он уже снял свой рыболовный костюм, но вид имел еще более изможденный, чем когда изображал болотное чудовище. «Пишите?» — сочувственно спросил я, присаживаясь на свободный стул. «Пишу, Алексей Сергеевич, пишу. Будь проклята эта бюрократия!» Жаров, не отрываясь от листа, яростно зачеркнул что-то в анкете. «Третья инвалидность за вечер. Каждая как диссертация. Собери все выписки, обоснуй каждое ограничение жизнедеятельности, подкали результаты анализов за последний год. А лучше за всю жизнь. Чтобы одну группу оформить, нужно часов 10 чистого времени убить. А у меня их за неделю 5 штук». Я невольно вздохнул. Во времени, из которого я пришел, оформление статуса ограниченных возможностей занимало ровно 3 минуты. Пациент заходил в медицинский сканер, система считывала биологические показатели, сравнивала их с базой данных и выдавала чип-идентификатор. Никаких бумаг, никаких часов заполнения анкет, никакого человеческого фактора. Здесь же врач превращался в писарика-торжника. «Понимаю вас. Сам жду не дождусь, когда процесс оформления инвалидности станет более цивилизованным», — заметил я. «Но пока имеем то, что имеем. Ваше предложение насчет рыбалки еще в силе?» Жаров, наконец, отложил ручку и с хрустом потянулся, чтобы размять затекшую шею. «Еще как в силе. Я же говорю, чисто мужской состав. Хорошо проведем время на свежем воздухе.